Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
На календаре понедельник, 1 мая 2017 года.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, во время майских праздников все силовые ведомства региона перейдут на усиленный режим работы. Об этом шла речь в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба области под руководством губернатора Владимира Якушева, проведенном в режиме видеоконференц-связи с муниципалитетами. По информации начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова, в праздничные дни в регионе на дежурство выйдут свыше 3000 работников органов внутренних дел, представителей народных дружин и казачества. Сотрудники регионального управления Федеральной службы войск Национальной гвардии будут осуществлять патрулирование улиц. Спасатели Тюменского управления МЧС – круглосуточное дежурство в местах проведения мероприятий. Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик отметила, что с точки зрения безопасности муниципалитетам необходимо обратить особое внимание на ужесточение пропускного режима и организацию охраны образовательных учреждений. В системы здравоохранения усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи, травматологических пунктов и дежурных служб медицинских организаций. Во время празднования 72-й годовщины Победы в областных и муниципальных учреждениях культуры пройдет более 3700 мероприятий, из них около 700 культурно-массовых. Губернатор Владимир Якушев поручил главам муниципалитетов создать необходимые условия для обеспечения безопасности граждан на территориях. Он отметил, специалисты должны уметь вовремя предотвратить чрезвычайную ситуацию, оперативно реагировать на вызов, а также четко понимать схему межведомственного взаимодействия. На заседании участвовали вице-губернатор Сергей Сарычев, председатель Тюменской областной думы Сергей Карипанов, начальник управления ФСБ России по Тюменской области Вадим Пятилетов, начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алюхин, начальник управления Федеральной службы ВНГ России по Тюменской области Евгений Симаков, начальник управления Следственного комитета России по Тюменской области Михаил Богинский, начальник ВИКУ Дмитрий Евмененко, военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, тюменский транспортный прокурор Ирина Задирака, в РИО начальника Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Андрей Стафеев, заместители губернатора Евгений Заболотный и Ольга Кузнечевских, начальник главного управления специальных мероприятий Тюменской области Игорь Горшков, председатель комитета по делам национальности Евгений Воробьев, глава администрации Тюмени Александр Моур, генеральный директор аэропорт Трощина Игорь Лужбин, начальник Тюменского центра организации работы железнодорожных станций Тюменского региона обслуживания Евгений Харинцев.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Развитие АПК.
Праздничный день весны и труда, так хочется говорить о тех, кто работает на благо своей родины. Кем может гордиться земля? Поистине праздничным майским подарком для территории Минжинского сельского поселения стала областная награда. Об этом наш разговор с главой территории Еленой Михайловной Харитоновой. Елена Михайловна, очередное призовое место, очередная награда. В каком областном конкурсе участвовал Минжинское сельское поселение? Расскажите.
Во-первых, на протяжении 10 лет, как идет конкурс областной, это соревнование среди сельских поселений по достижению наивысших показателей среди личных подсобных хозяйств. Мы ежегодно принимаем участие. И все эти годы мы попадали в десятку лучших. В 2007 году по результатам 2006 года мы тоже были первыми. У нас тоже был миллион. И мы повторили результат от 2007 года. То есть мы вновь первые.
Вам вручал награду начальник департамента АПК,
да,
Владимир Чеметов. Мы видели по телевизору, гордились тем, что снова наша территория, снова наша наш район в лидерах. Такой вопрос. Критерии конкурса поменялись или теми же остались? Ведь уже не первый раз участвуете.
Нет, критерии конкурса остались те же. В первую очередь это смотрится ЛПХ, который действует на территории, и объемы реализации молока и мяса. Это основная цифра, которая все-таки берется в результат.
Скажите, вместе с наградой была денежная премия. Каков ее размер и куда она потрачена?
Размер премии 1 000 000. Денежные средства будут потрачены на награждение наиболее активных и наиболее достигших больших результатов по своей реализации. В частности, вчера на Думе был решен вопрос, что эти денежные средства будут разделены по объему реализации продукции. То есть от большего к меньшему. То есть мы вернулись к результату 2007 года. 15 тысяч. Самая большая. Самая маленькая была 3 тысячи. То есть примерно такого же принципа мы придержимся. Я думаю, что каждый гражданин будет не разочарован.
Лена Михайловна, как и где пройдет это торжественное награждение?
Если в 2007 году мы получали наличными, то есть мы могли, это у нас было торжественное мероприятие, где мы вручали каждому, как говорится, конверт и почетную грамоту, то сейчас немножечко другой вариант. Деньги приходят нам на счет, и уже после распределения мы перечисляем на счета гражданам. Но все равно это будет все озвучено на празднике, посвященном Дню сельского хозяйства. Это обязательно мы озвучим. И будут названы, и, возможно, даже произведем просто награждение почетными грамотами, благодарностями.
Лена Михайловна, очередное участие в таком конкурсе, это уже как что-то обыденное? То есть участвуем постоянно и будем участвовать? Либо перед этим какое-то раздумье?
Раздумье, наверное, всегда есть раздумье. Но и мысль, а чем хуже-то наше население? У них очень хорошие объемы реализации мяса, молока. Мы видим, что территория развивается. Ну, почему не попробовать, не поучаствовать? Мы не хуже других, я всегда говорю.
В интервью тюменским журналистам вы отметили, что на территории есть населенные пункты, где жителей буквально 100 человек, а на подворьях содержится 8-10 коров. Вы можете назвать фамилии этих тружеников, героев, так скажем, которые продолжают заниматься ЛПХ?
Вы знаете, просто назвать кого-то, это нереально. Можно назвать за 50 семей, которые действительно занимаются и содержат коров более 5. Это товарные дворы. А то, что говорили про 2 населенных пункта, это Шадринка и Малый Куртал, где действительно ЛПХ содержится в подворьях очень много. И чтобы назвать просто фамилии, это каждый двор. Поэтому кого-то назвать, про кого-то забыть, я не хочу этого. Все, просто все стремятся к тому, чтобы жить лучше.
Кроме того, что сельчане сами понимают, ЛПХ – это хороший доход и, наверное, единственный источник дохода для тех, кто именно проживает в маленьких деревнях. Наверное, и администрация ведет большую работу. Это беседы, это советы, это какая-то поддержка. В чем она заключается?
Конечно, не то, что администрация, это и район, и правительство области, и от губернатора мы видим всевозможную помощь, которую оказывает нам область. Это и участие в различных программах, это и субсидии, это и кредиты всевозможные. То есть сейчас начинающий фермер, если кто-то желает, это большое подспорье для того, чтобы организовать свое дело и начать развиваться в будущем. Так что я не скажу, что одна администрация, нет, у нас полностью область вся заинтересована в развитии, чтобы ЛПХ лучше жило.
Сейчас вы коснулись хорошей программы по поддержке начинающих фермеров. Меньшинская территория является, мы всегда ее называем, молочная житница Садковского района. 2 фермера уже оформили документы, уже участвуют в этой программе. Есть ли желающие и как агитируете?
Желающие есть. Как агитируем? Рассказываем, объясняем, приводим примеры, советуем обратиться к соседям, которые уже развиваются и не первый год. И в первую очередь люди сами заинтересованы. Ведь мы же знаем, сейчас можно и в интернете найти, и общаются с друзьями, с родственниками. То есть желающие есть. Думаю, что осенью у нас появятся еще.
Еще фермеры?
Ну да, желающие. То есть мы сейчас опоздали немножко, в раздумьях были. Я думаю, осенью кандидатуры будут.
Тюменская область недавно запустила хороший проект по поддержке ЛПХ. Называется 5+. Есть ли у вас участники на территории?
Мы не можем участвовать в этой программе в связи с тем, что наша территория является большой по проценту вирусоносителей. В связи с этим мы не можем. Если мы оздоровим какой-то населенный пункт, я думаю, что желающие у нас есть. Но пока вот у нас такая проблемка.
Да, об этой проблеме не раз говорилось и на уровне района. Мы с ветеринарными службами разговаривали про это. Сейчас разговор о какой-то поддержке от правительства области пока не ведется?
Пока нет. Пока на уровне нашего района. Мы разговаривали, что произвести оздоровление, то есть разделение выпаса вирусоносителей здорового скота. Ну, это очень сложно, как когда вирусоносители более 50%. Как это правильно сделать? Много вопросов. Мы все понимаем, как вот это сделать на деле, не знаю.
Хочется надеяться, что все-таки проблема начнет решаться, потому что она требует решения и больших, конечно же, вложений. Такой вопрос, Елена Михайловна. В основном ЛПХ занимаются люди среднего возраста и чуть старше. Молодежь как-то не особо рвется, чтобы держать на своем подворье животных. Буду ли я права, если скажу, что такая тенденция сохраняется и на меджинской территории, или у вас как-то по-другому?
У нас есть молодые семьи, которые занимаются ЛПХ. Я не скажу, это что там 100%. Но если где-то на территории есть общественное производство, у нас-то его нет. Поэтому любой крестьянин знает, если я сам не займусь своей реализацией, своим развитием, я не смогу жить просто. Поэтому как-то вот здесь нам попроще в этом смысле. Хотя у нас не очень много молодых семей.
Лена Михайловна, сейчас такой немножечко, может, личный вопрос. Территория хорошая, показательная по развитию ЛПХ, призеры многих областных соревнований. Глава меджинского сельского поселения что-то держит у себя во дворе или в силу загруженности никак?
Нет, у нас большое личное подсобное хозяйство. Мы подходим к категории товарный двор. То вот есть у нас так. Более 5 коров.
То есть вы являетесь не только главой сельского поселения, но, наверное, и примером для подражания. То есть вы сами уже как руководитель показываете должность, это должность, а то, что село и нужно держать хозяйство, это уже другой вопрос.
Мы без этого просто не можем жить на территории. Не знаю, я не могу без хозяйства.
То есть все равно находите время в своем насыщенном графике?
Да. У меня муж безработный, как мы говорим. На нем, конечно, в основном личное подсобное хозяйство. Ну, на мне и на детях это нам подоить, напоить телят. Остальное, конечно, на плечах мужа.
Спасибо вам за разговор. Думаю, что меджинская территория еще не раз будет в призерах, большие награды будет получать. По крайней мере, мы вам этого желаем. И пусть жители вашей территории продолжают заниматься ЛПХ и получать доход.
Спасибо большое.
Беседу вела Елена Данильченко.
Праздник к нам приходит. Праздник весны и труда отмечается 1 мая в 142 странах мира. 1 мая имеет древнюю историю. 3000 назад жители древней Италии поклонялись богине Майе, покровительнице земли и плодородия. В честь нее последний месяц весны назвали маем, и в его первый день устраивались народные гуляния. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, потребовав 8-часовой рабочий день. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. История праздника 1 мая, Дня международной солидарности трудящихся, начинается с июля 1889 года, когда Парижский конгресс Второго интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. С 1 мая тесно связано возникновение маёвок. Это собрание всей семьи или компании для проведения пикника. Пикники проводятся 1 или 2 мая. Эта традиция празднования на природе была придумана в Советском Союзе и сохранилась до наших дней. Изначально в дореволюционной России маёвка представляла собой нелегальное собрание рабочих, устраиваемое за городом в день 1 мая. Маёвки преследовались царской полицией. В советское время маёвки стали в большей степени формой коллективного отдыха. Начало дачного сезона, шашлыков, времяпровождение на природе и в такой форме сохранились поныне. На Сицилии все от мала до велика в первомайские дни собирают луговые ромашки, которые по местным поверьям приносят счастье. Фестивали цветов, зародившиеся в Италии в средние века, пришли и в Англию. В первый день мая английские сельские жители вставали на рассвете, чтобы собрать цветы. На поляне в деревне устанавливали высокое майское дерево, украшали его яркими полевыми цветами, танцевали и пели вокруг него. В настоящее время в Лондоне дети ходят по домам и продают цветы. Все собранные деньги они бросают в колодец желаний или отдают в различные благотворительные организации. В Финляндии 1 мая – это весенний карнавал студентов. В Хельсинки гуляние начинается уже 30 апреля, когда в 6 часов вечера на статуе нимфы Хавис Аманда, расположенную на рыночной площади столицы, студенты надевают белую фуражку, головной убор обязательно.
абитуриентов. В этот момент все присутствующие также надевают свои фуражки и открывают бутылки с шампанским. 1 мая – это еще и праздник ландышей. У древних германцев ландыши посвящались богине восходящего солнца и зари. С распространением христианства появилась легенда, что эти цветы возникли из слез Девы Марии. Традицию дарить в первый день мая букетики ландышей ввел во Франции без малого 500 лет назад еще Карл IX. Во Франции уже давно прижился обычай 1 мая рано поутру отправляться в лес за ландышами, а вечером устраивать застолье и танцы. Если девушка обменивалась с парнем букетиками таких цветов, это служило обещанием, что она будет танцевать только с ним. В ЮАР в День солидарности профсоюзы организуют выставки изделий народного творчества, распродажу товаров, представления самодеятельных и профессиональных музыкальных коллективов.
История одной песни. Осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков написали песенную сюиту о молдавских партизанах. Сюита была написана по просьбе политуправления Киевского военного округа для окружного ансамбля песни и пляски. В нее входило 7 песен, в том числе «Смуглянка» – песня о девушке-партизанке. Написанная на основе молдавского фольклора, она была по своему складу лирической, игровой. Когда началась Великая Отечественная война, ноты этого цикла у Анатолия Новикова пропали. Сохранились лишь черновые наброски. Восстановив некоторые песни, композитор решил показать «Смуглянку» на радио, но там ее забраковали. Что это за песня про любовь, свидание, расставание, про какую-то смуглянку-молдаванку? Ведь сейчас идет такая тяжелая война. Вы же автор героических песен, говорили Новикову. Эти доводы звучали очень убедительно, и «Смуглянка» была заброшена в самый дальний ящик письменного стола. Вероятно, так бы она и осталась там, если бы не один случай. Как-то в 1944 году мне позвонил художественный руководитель краснознаменного ансамбля Александр Васильевич Александров, вспоминал Новиков, и спросил, нет ли у меня новых песен. Я принес ему несколько новинок, в том числе и «Смуглянку». К великому моему удивлению, именно эта веселая лирическая песенка про любовь молдавской девушки больше всего понравилась прославленному музыканту. «Смуглянка» полюбилась бойцам, и хотя в ней говорилось о партизанах времен гражданской войны, воспринималась она как песня сегодняшняя.
Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен от винта.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый гром зеленый лист призной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен кудрявый, раз кудрявый весной. Раз кудрявый клен зеленый лист призной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Зеленый, как лен кудрявый, раз кудрявый резной. А смуглянка-молдаванка отвечала парню лад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны в том покинули родной, ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый лесной. Кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Товарищ гвардия-майор, разрешите обратиться к товарищу капитану.
Обращайтесь.
Добрый вечер. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое.
Спасибо.
Пожалуйста.
Первая у нас молодцы. Если фокер или мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая.
Раз кудрявый клен зеленый,
грязной. Там злой парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, раз кудрявый резной.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.